Всем привет, дорогие друзья! Вы снова смотрите «Деньги 24». Меня все так же зовут Константин Цыганков. И в эфире наш традиционный дайджест. Без лишних предисловий. Погнали! О самых интересных и важных событиях недели на наш субъективный взгляд. Итак, Европа все пытается экспроприировать российские активы. Я называю это ограблением по-брюссельски. Урсула фон дер Ляйен, у нее оперативный псевдоним в разработке «Ведьма», сообщает, что Еврокомиссия одобрила варианты финансирования Украины, включая кредит за счет замороженных активов РФ, то есть их непосредственную экспроприацию. Причем решение будет принято абсолютно демократически, квалифицированным большинством голосов.
Немцы какие-то, голова пухнет.
Есть, конечно же, и второй вариант, если вдруг большинство голосов у нас не сложатся, это будут займы с опорой на бюджет Европейского Союза, то есть на резервный фонд.
Взять все, да и поделить.
Здесь, конечно же, хочется поюморить очень много на тему демократии, потому что, по идее, подобного рода решения должны приниматься абсолютно и полностью коллегиально. И все страны должны взять на себя ответственность, что у Бельгии, конкретно из Евроклир, заберут эти деньги, которые там заморожены, и направят куда надо. И юридические риски подобного решения, а также дальнейшие риски того, что деньги в Евросоюзе, получается, хранить нельзя, должны разделять все страны. Но далеко не все государства этого хотят. Декларируют это открыто, да, что да, вот мы должны, а потом в ходе заседания начинают немножко крыситься и говорят, нет, так не будет, ни то, ни это, ни сё. Но Урсула фон дер Ляйен и Кая Калла, соответственно, две женщины, которые ведут Европейский Союз в светлое коммунистическое, в светлое будущее, да, они настаивают на своем, и типа будет квалифицированное большинство. То есть истинная демократия. Если вы не согласны с нашим демократическим решением, вы идете нафиг, и демократическое решение будет принято. Собственно говоря, это вот с точки зрения юмора, а с точки зрения реальности, вот струсят или не струсят, да? Вот потому что сделаешь ты это или не сделаешь, хватит уже декларировать. Делай. Делай и столкнись с последствиями, если ты не трус. В общем, эпизод нового противостояния между более-менее адекватными людьми из Евроклир, которые говорят, нельзя этого делать, и даже в бельгийском правительстве говорят, нельзя этого делать, и абсолютно неадекватными двумя женщинами. Соответственно, одна из них Урсула, вторая из них Кая, которые хотят, ну, одного, изъять эти деньги и направить их, соответственно, на Украину, либо второй вариант, если это не получится, то забрать эти деньги из Европейского Союза. Опять-таки, лично мне мотивация понятна. Это откаты, это возможность заработать. И не надо мне рассказывать, что там этого нет. Есть и еще как, иначе бы это не работало. Просто в несколько ином формате, нежели чем мы привыкли. Но опять-таки, ключевой вопрос, который у меня вот существует, так вы струсите или нет? Если вы не трусы, если вы такие смелые, то вперед! Интереснейший вопрос подняли на этой неделе. Какие специалисты нужны нашей с вами родине? Позволю себе процитировать министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Смотрите. Самыми востребованными специальностями в РФ с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры, акушеры. Кроме того, электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок. Самая востребованная профессиональная группа – квалифицированные рабочие. В течение 7 лет необходимо будет дополнительно привлечь почти 1,7 миллиона таких специалистов. Ну, история, которую мы поднимали многократно, это нехватка именно, вот, как правильно сказал господин Котяков, рук. Именно вот голубых воротничков, синих воротничков, которые готовы работать своими руками, при этом зарабатывать достаточно большие деньги. Не секрет ни для кого, что не хватает операторов ЧПУ станков, им готовы платить достаточно большие деньги. Ну и опять-таки про слесари и другие специальности говорить не приходится. Их у нас реально не хватает. Кто-то скажет, ну естественно, потому что все находятся на СВО, но это не совсем так. Проблема в том, что их изначально много лет назад, и в 2022, и в 2018, и в 2015 году их просто не было у нас, но спрос на них был в разы меньше, а теперь по мере в рост этого спроса, а он увеличился в несколько раз, осознание этой проблемы пришло. Да, возможно, часть из них отправилась действительно на специальную военную операцию, я этого не исключаю, но, повторяюсь, их изначально не было. А из-за трансформации экономики они понадобились. И вот мы сталкиваемся, что их нет. Но здесь я даже не об этом хотел поговорить. Вот опять же, господин Котяков говорит о чем? Медсестры, фельдшеры и акушеры, медработники. А я читаю другое сообщение. Показательный скандал в Сеченовском университете. Ликвидировали кафедру и разогнали ее, кафедру эндокринологии. Соответственно, там был скандал, мол, кафедру хотели с другой объединять, но итогом было то, что кафедру разогнали, а профессуру тоже разогнали и предложили пойти там дворниками и куда-то еще.
Летчик!
Иногда. Вообще-то я эндокринолог.
Соответственно, здесь возник вопрос, зачем? И вот тот профессор, которого уволили, если ничего не путаю, фамилия Фадеев, он пишет учебники даже по эндокринологии для студентов, сообщил, что причина в том, что он написал открытое письмо, мол, вы медицинское образование очень сильно коммерциализируете. Нам нужны врачи, медсестры, фельдшеры, акушеры, все они нужны нашей родине прямо сейчас, в том числе на фронтах СВО, да? А мы делаем образование коммерческим. А в коммерческое образование идут лоботрясы, которые, ну, получат корочку, да, типа это, а потом в косметологию или еще куда-нибудь отправятся зарабатывать деньги. Угу. А родина именно нужных специалистов для лечения, в частности, лечения ОМСников, она не получит. Ну вот, кафедру разогнали, его уволили. Соответственно, ситуация продолжает развиваться, возможно, там не все так гладко, здесь еще будут интересные, наверное, подробности, но сам факт, на одной неделе два события. С одной стороны, власти говорят, нам нужны вот медики, а с другой стороны, там, где этих медиков учат, Сеченовка, престижнейший университет, да, происходит подобного рода вот история. Парадокс. Выяснилось, куда идут все деньги. Деньги идут на российский фондовый рынок. Смотрите, Банк России подсчитал, что приток новых денег, это очень важно, на российский фондовый рынок в третьем квартале 2025 года стал рекордным с момента начала мониторинга в 2021 году. Смотрите, чистые пополнения брокерских счетов физлицами составили 872 миллиарда рублей, плюс 52% в квартальном соотношении, плюс 83% в годовом соотношении. Причем 3/4 денег принесли квалифицированные инвесторы. Многие из вас, кто наверняка спекулирует на фондовом рынке, скажут, да куда столько бабла, его там нет на этом фондовом рынке, вы вообще видели его, что там с ним происходит? Спекуляция исключительно на геополитике. Соответственно, то договорничок, то недоговорничок, то приехал, то отказал, то согласились, то мир, то не мир и так далее. Все, вся спекуляция фондового рынка и точка. Да? Где там деньги? Если бы эти деньги пришли, наверняка были бы какие-то движения. Но я нахожу ответ, куда приходят эти деньги. Смотрим на статистику Московской биржи. Смотрите, в июле, в августе и сентябре объем торгов облигациями государственными и корпоративными составил 4,2, 2,7, 3,4 триллиона рублей соответственно, а приток в них соответственно 206, 198 и 236 миллиардов рублей тоже соответственно. Вот куда большая часть денег приходит, потому что есть базовая простейшая идея. На ожиданиях снижения ключевой ставки заходи в облигации, фиксировать доходность, чтобы в дальнейшем получить больше денег. Собственно говоря, квалы именно этим хеджирующим инструментом и воспользовались. Ожидают, что ставки снизятся, часть денег может быть со вкладов, может быть из заначки достают, направляют в облигации, фиксируют свою доходность. Соответственно, вот где все самые эти денежки сейчас находятся. Кто из вас спекулирует, кто из вас, кстати говоря, поддерживает эту идею о хеджировании и заходе в облигации, обязательно пишите в комментариях. Раз поговорили о облигациях, пару слов скажем о вкладах. ВТБ тут подсчитали, что заработок россиян со вкладов в 2025 году составит 9,5 триллионов рублей. Причем, как ВТБ сообщает, сумма доходности от депозитов сопоставима с объемом, внимание, всех выданных кредитов физлицами за тот же период. И вдвое превышает объем выданной, оформленной россиянами ипотеки. То есть, насколько ипотечный рынок у нас упал, все деньги оказались вот там. Это, кстати говоря, главная фишка вот ожидания банкиров, что как только ставки пойдут вниз, ну, застройщиков скорее, ставки пойдут вниз, народ сразу деньги со вкладов заберет, первоначальный взнос и доступная ипотека. Все ждут и не дождутся этого момента. И, кстати, раз уж мы заговорили о вкладах, то напоминаю, что в следующем году налог за текущий год по вкладам вам придется платить, исходя из вычетов 210 тысяч рублей, потому что максимальная ставка на этот год была 21%. То есть, сколько денег вы заработали на вкладах? Если меньше, чем 210 тысяч рублей, да, за 25 год, налог вы платить не будете. Если больше, чем 210 тысяч рублей, то с этого превышения вы, соответственно, и заплатите 13% этого самого налога. И, кстати, уже даже подсчитано, сколько. Минфин вроде как прогнозирует, что по итогам 2025 года это будет 305 миллиардов рублей. Напомню, за 2024 год сумма была 111 миллиардов. То есть объем денег на вкладах увеличился, соответственно, и налогов будет выплачено больше. Еще одна отдельная история специально сделана для тех из вас, кто пофамильно знает всех виноватых во всех проблемах нашей страны, кто, находясь чаще всего за рубежом, любит оскорблять других людей, потому что не боится, что эти люди их засудят и так далее. Специально новость для вас, дорогие друзья. Смотрите, в России снизили налоги сразу для двух крупнейших госкомпаний, для «Газпрома» и для «Роснефти», которые столкнулись с падением финансовых результатов. Для «Газпрома» снижение налогов на 64 миллиарда рублей. Льготы затронут компании, работающие на Ямале с ноября 26 по август 28 года. Причем, что касается еще отдельно «Газпрома», дополнительную налоговую нагрузку понесут независимые производители газа за счет изъятия части их доходов от индексации цен. В общем, все, что вы хотите сказать о главе «Газпрома» Миллере, о санкт-петербургском «Зените», обязательно. Это можно написать. Ну и об Игоре Ивановиче Сечине, многоуважаемом, и о компании «Роснефть» лучше не стоит говорить, потому что, ну просто поверьте мне, этого уважаемого человека лучше не трогать. Вышла статистика касательно обрабатывающего сектора российской промышленности, индекс S&P PMI. Итак, 6 месяцев подряд он держится ниже отметки 50. Напомню, согласно принятому расчету, то, что выше 50 указывает об экономическом росте, то, что ниже 50 указывает на падение, на проблемы в секторе и так далее. Итак, рост фиксируется только в 1/3 основных видов производства на текущий момент. В ноябре 2025 года показатель составляет 48,3 пункта. Он вырос, был 48 в октябре, да, но рост, во-первых, незначительный, во-вторых, повторяю, он находится ниже отметки в 50. То есть в этом секторе достаточно серьезные проблемы. Но, как говорится, не все так однозначно. Смотрите, есть общая причина, которую выводят аналитики. Это самое резкое с апреля 2022 года падение объемов производства из-за сокращения новых заказов и сбоев в поставках. Важный нюанс. Это частный сектор. То есть государственные предприятия и квазигосударственные здесь этой компании S&P не учитывается. Ну, потому что при звонке в государственную или квазигосударственную компанию, это все-таки опрос менеджеров по продажам, да? Менеджер по продажам, скорее всего, позвонит товарищу майору со словами: проследите, пожалуйста, звонок и направьте туда герань, потому что тут пытаются секреты Родины узнать, да? Частным компаниям они совершенно спокойно звонят. Поэтому здесь вот этот сектор не учитан. И поэтому очень важно посмотреть на смежные данные от Росстата. А что считает Росстат? Промышленное производство в октябре, правда, в годовом соотношении выросло на 3,1%. И опять-таки дьявол кроется в деталях. То есть обращаем внимание на так называемые околовоенные отрасли. ВПКшечка, да? Авиация, судостроение плюс 41% прироста. Ну тут понятно. Далее. 19,4% металлоизделия. А это, извините, все, начиная от автомата Калашникова, заканчивая там комплектующими к нему и тому подобными вещами. Плюс 20,3% фармацевтика. Ну, я думаю, тут объяснять не надо. Но в октябре 9 из 28 основных видов производства показывают рост. 9 из 28. Все приближенное к ВПК. Все остальное, то, что ориентировано на гражданский спрос, в частности, на совокупный спрос со стороны физических лиц, к сожалению, показывает падение. Ну, самый яркий пример – автомобили. Наша головная боль – минус 20%, и производство мебели – минус 8%. Все, опять-таки, знаете, связано. Почему падает производство мебели? Потому что спрос на нее минимален. Почему уменьшается спрос, точнее, на мебель? Потому что стоимость квартир какая-то космическая по всей стране, ипотека сверхдорогая, ну и плюс фактор одной певички, будь, дай ей бог, здоровье, но чтобы больше никогда она не нервировала нас, да, он тоже здесь сыграл. Соответственно, просто обратите внимание, вот эти факторы, они вот распространяются по всей экономике и вредят разным отраслям. Плюс к этому, ну разумеется, дорогие финансы, кредит, ставки, это понятно. Сложности сбыта. Здесь сказывается в первую очередь санкционка, потому что отправить товар со всеми санкциями, если это экспортный товар, даже в страны ближайшего зарубежья, ну это очень сложно сейчас. Там вот это надо договориться, с этим порешать, этого ублажить и так далее. Это реально, вот бизнес справляется с этим, но у них косты растут существенно, поэтому объемы отгрузки, естественно, уменьшаются. Плохой валютный курс, очень многие на это списывают. Недостаток инвестиций, просто их нет. То есть были, но теперь их нет, и то они были весьма ограниченными, да. Ну и то, что я говорил, общее падение совокупного спроса со стороны населения. Производство автомобилей, оно бы росло. Да, это была бы «Лада», да, понятно, но оно бы росло, если бы был на нее спрос. Спроса нет. Соответственно, по квартирам это тебе и бетон, и те же самые гражданские металлоконструкции, и все остальное то, что необходимо тебе для строительства жилой и коммерческой недвижимости, спроса нет, нет этого строительства, падение производства. Вот такие вот дела в реальном секторе экономики на текущий момент. Дорогие друзья, информации очень много, историй много, поэтому разбиваем дайджест на две части. Первая в пятницу, вторая, как обычно, в субботу. Это конец первой части, вторую не пропустите. Увидимся.